Радио большой страны.
час 5 минут московское время. В студии Олег Кулинич, и продолжается наш прямой эфир. События в Южной Осетии год спустя. Так называется цикл бесед, цикл мнений, которые в эти дни высказывают ведущие российские эксперты. И сегодняшний наш эфир, сегодняшний вечер не исключение. Представлю сегодняшнего гостя. У нас в гостях бывший посол России в Грузии в 1996-2000 годах, эксперт по Кавказу, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Феликс Иосифович Станевский. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну и вначале хотелось бы напомнить вам, дорогие друзья, номер нашего СМС-канала. Вы можете в течение этих 25 минут задавать нам вопросы, и мы постараемся на них ответить. +7 903 797 60 29. Это наш телефон СМС-канала. И можно попробовать задать вопрос в прямом эфире. Я думаю, что мы несколько минут уделим этому тоже. 951-33-39, код Москвы 495. Итак, еще раз мне приятно поприветствовать Феликса Иосифовича Станевского, эксперта по Кавказу, ведущего научного сотрудника Института стран СНГ. Феликс Иосифович, ну вот, не успели оглянуться, уже пролетел год с момента 08-08-08, как это принято сейчас уже называть, это печальная дата. События в Южной Осетии, тогда погибли тысячи мирных жителей. И на Западе тогда во всем обвиняли в Москву, в непродуманных действиях, в превышении международного права. А как, но потом как-то это все сошло на нет, как-то это все стало более лояльно, и сейчас такие оценки уже практически не делаются. В течение короткого времени эта точка зрения как-то так вот снизошла. А как оценивается на Западе война сегодня, год спустя?
Я думаю, что все-таки общественное мнение до сих пор, общественное мнение Запада, я имею в виду, настроено в основном в пользу грузинской стороны, а не в пользу России. Мне кажется, у нас есть некоторая недооценка этого факта. К сожалению, до сих пор еще в сознании западного человека работают старые клише, и это клише идеологического порядка. И вот в соответствии с этим клише совершенно инстинктивно, я бы сказал, автоматически, западное общественное мнение становится на ту сторону, которая противостоит России. Это случается сплошь да рядом. Это случилось и в случае с Грузией. Очень характерно, что начало войны для западного человека было связано, связано причем средствами массовой информации западных стран, с вводом российских войск на территорию Южной Осетии. Вот ту часть, которая касалась нападения грузинских войск на спящий Схинвал, западные средства массовой информации просто пропустили. И это, на мой взгляд, работа инстинкта. Вот когда Россия пошла на территорию Южной Осетии, вот тут не трожь, это наше. А когда Грузия напала на спящий город, на это просто-таки не обратили внимания. Я думаю, что какие-то изменения, тем не менее, происходят. Медленные, потому что, в общем, люди совестливые есть и на Западе. Постепенно и среди журналистов стало утверждаться мнение, что не все так гладко со стороны Грузии. Лично Саакашвили не очень приятен западному общественному мнению, и в целом к нему относятся сегодня уже скорее со знаком минус. Во всяком случае, в Западной Европе это так. В меньшей степени в Европе Восточной и в меньшей степени в Соединенных Штатах. Но, тем не менее, на круг все-таки прощают и Саакашвили, прощают и ему, если речь идет о противостоянии с Россией. На круг, повторяю, пожалуй, западному общественному мнению сегодня эта фигура неприятно, и европейцы бы охотно видели бы на посту главы Грузии человека иного склада, ну, по крайней мере, более спокойного, более адекватного, чем Саакашвили. Неприятен Саакашвили и тем, как он вел себя во время самого конфликта и сразу после него. Это история с бегством его от якобы российских самолетов, когда на него навалилась группа телохранителей, когда он дрожал от страха, или история с галстуком, который он жевал на телевидении. Все это, конечно, скомпрометировало в большой мере нынешнего главу грузинского государства. Повторяю, на круг все-таки, тем не менее, западное общественное мнение, на мой взгляд, склонно оказывать поддержку в противостоянии Россия-Грузия или Грузия-Южная Осетия, склонно оказывать поддержку Саакашвили, а не нам.
В этой связи я немножко проанализировал последние заявления бывшего посла, кстати сказать, в России, американского, Александра Вершбоу. Мне приходилось с ним общаться в свое время. И вот такое чувство создается, что, кстати, очень большой знаток России и, в общем, достаточно умный человек. Но вот те заявления, которые он делал программные заявления, выражающие мнение, позицию администрации США. Но, тем не менее, вот все-таки проскальзывала некая такая вот нотка того, что он не совсем согласен с этим. И вот что-то вот такое изменилось все-таки и в самой позиции администрации Обамы, вновь пришедшей. Вот в этой связи, как вы считаете, это дипломатические уловки или все-таки поменялось что-то в администрации США, некое мнение изменилось?
Что касается самого Вершбоу, я бы сказал, что это действительно более трезвый дипломат и политик, чем многие другие представители администрации Буша. Он, например, вполне толково и вполне адекватно оценивал ситуацию с нападением на российских миротворцев. Он высказался поэтому весьма критически в адрес грузинского руководства. Я думаю, что это был один из тех дипломатов, которые наличествуют и в государственном секретариате, в Министерстве иностранных дел Соединенных Штатов. Я думаю, что среди политиков Соединенных Штатов, в общем, довольно большое число людей, которые знают реальность. Я вообще вам скажу, что вот по моей практике среди западных дипломатов той же самой Грузии большое число послов и работников дипломатических представительств более высокого уровня адекватно оценивало обстановку. Другое дело, что они докладывали, я не знаю, факт таков, что эти доклады, видимо, не играли существенной роли, если они были реалистичными. Потому что политика западных стран в отношении Грузии была политикой в целом поощрения этих режимов. Режима Гамсахурдии нет, а вот начиная с Шеварнадзе, режим Саакашвили, западные страны поддерживали. Мне кажется, что касается Обамы, то начинает сказываться в политике Соединенных Штатов общая переоценка, мне представляется так, общая переоценка того, какую роль в современном мире должны играть Соединенные Штаты и что такое современный мир. Вот, например, мне представляется совершенно очевидным, что в Соединенных Штатах ставится меньший акцент, чем раньше, на идеологию. Идеологизированный подход – это «будьте как мы». Везде создавайте те самые либеральные демократии, которые возникли, как им представляется, после распада СССР, после изменений в Восточной Европе, на территории, скажем, восточной части европейского континента. Но Очевидно совершенно, что если требовать создания либеральных демократий в мусульманском мире, то из этого не скоро что-либо получится. Совершенно очевидно, что тут нужно менять в принципе подход. Совершенно очевидно, что и сама по себе демократия может быть не обязательно того типа, которое имеет место, скажем, в восточноевропейских странах или даже в странах Западной Европы. Могут быть какие-то существенные отличия в формах демократии. И вот понимание этого приходит трудно и постепенно. Мне кажется, что все-таки есть симптомы того, что оно приходит. И с этим связано, мне представляется, несколько иное отношение администрации Обамы и к событиям в Грузии, которые, вот это вот несколько иное отношение, тоже, мне представляется, проявляет себя очень неровно. Вот визит Байдена однозначно говорит о том, что трудная предстоит дорога на этом пути, потому что Байден говорил то, что до него говорили представители администрации Буша. Но все-таки дай бог будут изменения.
Напомню, что у нас в гостях бывший посол России в Грузии, эксперт по Кавказу, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Феликс Станевский. Но ненадолго прервемся.
Для 160 стран мира на 38 языках планеты вещает «Голос России». «Голос России». Радио большой страны. «Голос России». Прямая речь.
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров о признании факта агрессии против Южной Осетии год спустя в интервью каналу «Вести».
Реальность, она существует, она никуда не денется. Все это, я думаю, давно поняли, но сейчас начинают открыто признавать эту реальность. Это непростой процесс для тех, кто во время агрессии против Южной Осетии встал не на сторону правды, не на сторону справедливости, не на сторону интересов дела, в конце концов, а на сторону идеологии, блоковой политики, кто повел себя по старым лекалам, по лекалам холодной войны, защищая человека, на которого пытались сделать ставку, который всех просто подвел, совершив непростительную авантюру, которая стоила жизни сотням и сотням людей. И, собственно, которая стала трагедией для самой Грузии, для грузинского народа, который мы очень уважаем и с которым никогда нас никто не поссорит, ни Саакашвили, ни те, кто ему суфлировал.
Прямая речь.
В эфире «Голос России», в студии Олег Кулинич, и у нас в гостях Феликс Иосифович Станевский, научный сотрудник Института стран СНГ, эксперт по Кавказу. Вот, Феликс Иосифович, мы с вами немножко поговорили, еще хочется обсудить какие-то вопросы, но, во-первых, звонок и еще уже сообщения на СМС-канал пошли. Давайте послушаем, что нам хотят сказать наши слушатели по телефону. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здрасте.
Алло, вы меня слышите?
Да, слушаем. Задавайте ваш вопрос, пожалуйста.
Я звоню с Украины, из Чернигова. Алла Николаевна, у меня вопрос такой. Вот когда Советский Союз развалился, то, по-моему, по закону Союза, Союзная Республика, если она имела в своем составе автономной области или республики, должна была провести референдум, чтобы получить согласие народа. Хотят ли они выйти с этой Союзной Республикой? Вот Грузия... Я не знаю насчет Абхазии, но, по-моему, в Южной Осетии Гамсахурдия такое не проводила, сказал, что Грузия только для грузин, и тогда вот начались эти кровавые события. То есть, как бы, она не узаконила юридически вхождение Южной Осетии в свой состав, или это не так? Вот такой бы я хотела получить ответ.
Спасибо большое.
В основном вы правы. На самом деле, если Союзная Республика по законам Советского Союза выходила из состава Союза, автономная республика имела право сказать свое слово. Она имела право оставаться в составе этой союзной республики или выходить из состава и из состава этой союзной республики оставаться в рамках СССР. Такой закон действительно существовал. И я думаю, верный ваш подход, верный ваш взгляд, юридически Абхазия и Южная Осетия имеют куда больше основания для того, чтобы быть признанными как независимое государство, чем, например, Косово, автономия, у которой таких прав не было по законам Югославии.
Феликс Иванович, вот я дополню тогда вопрос нашей слушательницы, но до сих пор статус Южной Осетии, ну, как бы так, остается в таком, в подвешенном состоянии. Пока Россия и Никарагуа только признали четко. Почему другие страны не спешат с этим?
Ой, вы знаете...
Даже те, которые нам симпатизируют, откровенно.
Вы знаете, я вам скажу, есть некая фетишизация вопроса о признании Южной Осетии и Абхазии. Да нет ничего вообще необыкновенного в том, что эти страны не признаны до сих пор большим числом стран, государств международного сообщества. И с другой стороны, что такое вообще сам факт признания? Сам факт признания означает... исторически, так сказать, в основе, в корне, что у такой-то страны нет никаких территориальных претензий к такой-то стране, и поэтому она признает вот существование этого государства в таких-то границах. Ну, имеет это большое значение или не имеет? Я не думаю, что это имеет чрезвычайно большое значение для Абхазии или для Южной Осетии. Я думаю также, что, конечно... некоторая обида может быть в душе у тех людей, которые ждут признания Абхазии и Южной Осетии международным сообществом, а пока не видят этого признания. Но я хотел бы обратить внимание на одно обстоятельство. Во-первых, на сегодняшний день исключительно сильное давление на ход международных дел оказывает два мощных магнитных полюса, которые существуют в мире. Это Соединенные Штаты, это Европейский Союз. И очень трудно противостоять этим двум могучим, прямо сказать, силам. И у очень многих государств есть какие-то проблемы внешнего порядка или внутреннего порядка, которые не дают этим государствам возможность действительно поступить так, как они хотят. Вот есть государства, которые прямо говорят, да, Грузия совершила агрессию, да, совершенно правы абхазы и грузины, но мы пока не можем их признать. Или, например, такой факт. Вот в Тбилиси некоторое время тому назад закрыли три магазина «Бенетон». Бенетоном в Тбилиси руководили турецкие представители. Почему закрыли? Да потому что эти представители открыли магазин «Бенетон» в Сухуми. В Сухуми. Представляете себе, туркам-то явно хочется присутствовать в Абхазии. Явно хочется. И они рискуют тремя магазинами в Тбилиси, чтобы открыть один в Сухуми. Они же знают, что будет такая реакция. Рискуют, но тем не менее идут на это. Я вам скажу, вот, например, в Чамчире углубляют порт. Кто углубляет? Турки углубляют. Хочется присутствовать в Абхазии. Тут интересно даже то, что международные организации, ООН хочет присутствовать в Абхазии. ПРООН и там многие другие организации хотят быть там, хотят находиться в Сухуми, следить за развитием дел в Сухуми и какие-то отношения с этой страной поддерживать. Да дай им свободу, эти два могучих полиса, которые мешают признанию Абхазии и Южной Осетии. Да, конечно бы, огромное большинство стран признало бы и ту республику, и другую.
Ну вот, еще есть один вопрос на СМС-канал, наверное, коротко, потому что времени немножко осталось, хотелось еще поговорить. Почему мы постоянно доказываем Соединенным Штатам и шестерке из Европы, что мы правы? Вот такой наш слушатель из Курганинска прислал сообщение. Но действительно, а почему мы должны доказывать постоянно, что мы правы?
А я на самом деле с этим слушателем согласен. Это вовсе не обязательно. Но параллельно с этим, параллельно с довольно таким равнодушным отношением, более равнодушным, чем сейчас, тому, что нам говорят из-за океана, например, параллельно с этим необходимо доводить до общественного мнения, в том числе западных стран, нашу позицию, разъяснять, показывать пальцем на истинных виновников таких страшных трагедий, как последняя война в Южной Осетии.
Ну вот вы, как бывший посол России в Грузии, зная менталитет грузинского народа, особенности наших отношений, российско-грузинских, можете ли вы сделать прогноз, как будут развиваться отношения России? Вот последняя обстановка как-то, России и Грузии, я имею в виду, последняя обстановка на границе с Южной Осетией как-то беспокоит, раздаются выстрелы, закрытая граница, Южная Осетия закрыла границы с Грузией, в общем-то... Провокации продолжают следовать. Как могут развиваться отношения?
Я думаю, что на сегодняшний день положительной перспективы еще не видно. Будет ли она создана? Вот на ближайшее время я бы не был большим оптимистом. Хотелось бы обратить внимание слушателей на тот факт, что грузинское государство самостоятельно существует менее 20 лет. И за эти менее чем 20 лет имели место 6 войн, которые провели грузинские руководители, грузинская политическая элита против абхазов и юго-осетин. 6 войн. То есть дело не только в самом Саакашвили, дело в этой дрочливой, задиристой и неадекватно реагирующей на события политической элите Грузии.
Вот, кстати, в продолжение вопрос от нашего слушателя из Усть-Лабинска. Даже после поражения в грузинском обществе взгляд на решение проблемы территориальной целостности не изменился. Что должно произойти, чтобы произошли подвижки в общественном сознании грузинском?
Только время. Время, я думаю, вылечит. Речь идет, я бы сказал, в некоторой степени... о неком национальном неврозе, я бы так это обозначил. Это может быть жесткая характеристика, но мне так представляется. К сожалению, сегодня подавляющее большинство грузинского населения неадекватно оценивает ситуацию, не понимает, что народы Абхазии и Южной Осетии имеют право, они его имеют право на самоопределение. И что это право они выстрадали куда больше, например, чем косовары. Потому что вытерпеть вот эти вот 6 войн за менее чем 20 лет, то есть, представляете себе, где-то 3,5 года и война. Вот вытерпеть все это, вытерпеть эти смертоубийства, кровопускания и хотеть оставаться в Грузии, это же немыслимо. Конечно, они должны были сделать выбор в пользу своей независимости, они его сделали, и мы, наконец, я думаю, не без некоторого опоздания, на мой взгляд, признали независимость этих двух республик.
Ну вот осталось совсем немного, буквально коротко. Какой закон мешает Южной Осетии войти в состав Северной Осетии? Закир спрашивает из Казахстана.
Да дело не в законе, законы создаются. Я думаю, что мешает просто то обстоятельство, что на сегодняшний день, не знаю, как завтра будет, нет такого проекта ни в Южной Осетии, ни в России. Нет такого проекта на сегодняшний день ни в Абхазии, ни в России.
Ну и последний, наверное, вопрос. 30 секунд буквально. Сегодняшнее назначение нового премьера Южной Осетии – это человек, который является хозяйственником, строителем. Как вы считаете, повлияет ли это на скорейшее оздоровление и укрепление вот, послевоенной обстановки?
Все мы хотим скорейшего укрепления обстановки, улучшения обстановки в Южной Осетии. Все мы хотим скорейшего восстановления Южной Осетии и строительства новых учреждений, новых домов. Строитель, именно строитель сейчас и нужен. Мне кажется, верный выбор.
Спасибо большое. К сожалению, больше уже нет у нас времени. Напомню, что у нас был Феликс Станевский.
Радио большой страны.